Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина. Как уж бог знает, сколько лет в это время по субботу. Это код доступа. Не забывайте подписываться на Латынина ТВ. Не забывайте делиться ссылками на эфир. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте также посылать к нам вопросы, потому что вот я пытаюсь наладить подобие диалога. И, как я уже обещала, на самые лучшие вопросы мы в конце желательно во второй половине эфира, желательно через полчаса, но, как посмотрим, получится ответим. А начну я, конечно, это время подведения итогов, 23-й год и время прогнозов на 24-й. Прогнозы, откровенно говоря, не очень приятные, потому что то, что мы наблюдаем взаимную резню в окопах, мы наблюдаем, как и сказал генерал Залужный в своей статье «Экономисте», тупиковую окопную войну, из которой пока, ну, в существующих вариантах нет выхода. И я начну, тем не менее, с двух историй. Одна заключается в том, что в обстрелах России, Украины в конце декабря и 2 января участвовали северокорейские ракеты. Понятно, что это не могло произойти без одобрения Китая. И другая история – это история, которую рассказал Newsweek. И генерал-лейтенант подтвердил в отставке Бен Ходжес, а также советник Залужного Дэниел Райс, соответственно, тоже американец. Они сказали, что вместо того, чтобы передать устаревшие, но совершенно целые нормальные атакам с Украины, Америка их порежет, что, собственно, даже гораздо дороже, чем выстрелить их и забыть. Это показывает реальное отношение, конечно, не только американцев, но и европейцев, потому что там есть большие проблемы, как мы знаем, с выделением европейской помощи. К тому, что сейчас происходит, и то, что войну записали в пассив, которая раньше еще недавно это был актив, еще недавно всем хотелось вскочить и проехаться на этом поезде. И вот Андрей Николаевич Илларионов в замечательном своем спиче, который он произнес у Людмила Немирия, я вам сильно рекомендую этот эфир. Я, кстати, вчера пыталась его обсуждать с Михаилом Подоляком. Обратил внимание на одну очень важную вещь, что 61 миллиард долларов, которые выделяются Украине, которые должны быть выделены Украине, соответственно, если когда будет принят тот закон, который идет в американском конгрессе, это деньги, которые выделяются не очень скоро, в то время как большинство вещей, которые выделяли сейчас Украине, они выделялись согласно так называемому PDI, или Presidential Drawdown Authority. Я говорила, что это совершенно замечательная вещь, не хуже в каком-то смысле ленд-лиза, потому что PDI позволяет президенту Байдену немедленно из своего кармана брать деньги, не просто брать деньги, а передавать вооружение на эти деньги и делать это просто без какой-либо санкции Конгресса под зонтиковой санкцией, которая раньше существовала. И таким образом было передано Украине вооружение на 23 миллиарда долларов через PDI или даже почти 24. И PDI, так же как и ленд-лиз, кончился. И вот об этом почти никто не говорит. А это очень серьезная штука, потому что вот людям, которые не внимательно смотрят за тем, как именно выделяются деньги, на что именно выделяются деньги, легко запутаться. Михаил Подоляк нам вчера сказал, что это не совсем так, что какие-то деньги будут, тем не менее, как только будет принят этот закон, смогут быть выделены немедленно. Вот этого я проверить не могу. Я действительно просто посмотрела, что реально, да, PDI кончился, и это очень плохая история. А вторая история, которую, если говорить с российской стороны, заключается в том, что Путин под Авдеевкой потратил, ну, если не все свои резервы, то очень много. У него было 50 тысяч кулак, 50 тысяч, которые он там собрал. Ну, и 1015 из них выведено из строя. Что означает следующее? Во-первых, планы путинского наступления на зиму 24 года сорваны, потому что явно Путин собирался, ну, не явно, но можно предположить, что Путин собирался наступать, развивая в эйфории от неудачи украинского наступления. И эти планы не могут быть реализованы без тотальной мобилизации, которая вряд ли будет проведена до выборов. Соответственно, если Путин проводит эту мобилизацию после выборов, это означает еще одно крупное переформатирование социума с повышением недовольства населения, потому что Путин уже переформатировал российскую экономику, чего от него не все ожидали. И это его крупный козырь. Но вот переформатировать еще и российскую мобилизационную систему не до состояния той частичной войны, которую сейчас для России ведет Путин, а до состояния тотальной войны и догрузить этим экономику и, возможно, убить. Тем более, что там не очень хорошие показатели по социологии. Я не знаю, почему нам очень часто украинская пропаганда рассказывает, что там 80% россиян за войну, что они хотят видеть трупы окровавленных украинских младенцев на своем столе. Поддержка войны чрезвычайно, чрезвычайно падает. И Путин, как и всякий диктатор, не может с этим не считаться. Это, кстати, один из самых сильных аргументов, который гласит, что теоретически, если бы Путин действовал логически, но мы не можем заподозрить Путина в том, что он часто действует логически, а теоретически вот сейчас с позиции силы, с позиции неудавшегося украинского наступления, ему было бы логично предложить какие-то переговоры. Соответственно, вот второй момент, важный очень после Авдеевки. Получается, что в прошедшем году было не одно, ну, неудачное наступление, о котором все знают, ВСУ на Токмак, а два ВСУ на Токмак и Путина на Авдеевку. Кроме того, еще хочется вот что отметить, что несмотря, мы сейчас будем обсуждать роль американской помощи в отражении путинской агрессии, но обращаю ваше внимание следующее. Что Путин, ну, несколько преувеличивая, сильно преувеличивая, и, разумеется, с поправкой на, ну, просто беззаветное самопожертвование украинской армии, и особенно украинских ССО, не получилось бы ничего у ССО без американских джавелинов на первом этапе войны, не получилось бы ничего об украинской армии без хаймерсов, когда они срывали путинское наступление на юге. А вот наступление на Авдеевку реально сейчас очень мало поставляется помощи, путинское наступление на Авдеевку. Хотя есть южнокорейские снаряды, которых никто не афиширует, есть китайские снаряды, которых никто не афиширует. Но вот можно сказать, что наступление на Авдеевку сорвали украинские дроны. То есть в оборонительной войне Украина становится более способной защитить себя. Ну и, конечно, вещь, которую я уже отмечала, что катастрофические потери при наступлении Путина на Авдеевку показывают, как выглядело бы наступление ВСУ на Токмак, если бы генерал Залужный подчинился политикам и продолжил наступать лбом о бетон. И вот это подводит нас к самой печальной истории, потому что вот стало общим местом, что США хотят сдержать Путина в Украине. Но у меня в последнее время зарождается и вторая мысль, что есть и вторичная цель, которая называется сдержать Украину. Потому что Украина, особенно с теми амбициями, которые демонстрирует президент Зеленский, и вот то меняет, то еще чего-то, и просто очень большая страна внутри Европы, страна, которая является бывшей Советской Республикой и которая воспринимается как одна из бывших Советских Республик, на самом деле Европе не очень-то нужна, потому что, ну вот Украина говорит, мы идем в Европу, но, знаете, это как немножечко германцы приходили в Римской империи и говорили, что, знаете, мы так хотим жить в Римской империи, мы будем служить императору, если император не хочет, чтобы мы его служили, и мы его поменяем. Довольно много народу хочет в Европу на халяву-то, но Европа в последнее время чего-то не хочет. И поскольку цель Путина, я об этом уже говорила, либо не пустить Украину в Европу вообще, либо оторвать от нее такой кусок, что то, что убежит в Европу, будет достаточно маленькое, то если мы посмотрим с точки зрения Запада, это не такая уж плохая цель. И вот именно этот исход, одни сдачивают других, Россия, Украина и Украина, Россия, он, во-первых, есть пока единственный реальный, а для Запада, если не желательный, то вполне приемлемый. Это, разумеется, не злая воля Запада, это злая воля Путина, и это результат его страшных ошибок в отношении самой России. Потому что важно сказать, что само нападение Путина на Украину было следствием того, что Россия свернула с того пути, на который, грубо говоря, ее поставил Петр I, и превращается в азиатскую скрипоносную державу. Вот если бы Россия была процветающей, не обязательно демократической страной, Китай не демократическая страна, никто бы от нее никуда не спешил бежать. Вот если вернуться к истории, к советской истории, даже к российской истории, к огромной империи, которая, как всякая империя, была многонациональна, во главе с германским императором, с азийскими баронами в качестве одной из управляющих крупных крупных социальных сред. Украина, конечно, была, если не контролирующим акционером, то была очень крупным пайщиком этого предприятия. И можно бы сказать, я много раз говорила, что без Украины не было бы России в нынешних границах, просто не было бы Сибири, и без России не было бы Украины в нынешних границах, потому что вот если просто посмотреть по состоянию даже на 18 век, то те земли, которые сейчас занимает современная Украина, это была в основном бы Речь Посполита. И когда в 91-м году Советский Союз, и вот этот вот союз, я уже много раз говорила, европейского вымуштренного солдата-пехотинца и степного конника-казака, он, конечно, и обусловил абсолютные военные успехи России и ее экспансию. И когда в 91-м году Советский Союз распадился, я много раз говорила, я не считаю, что это было чем-то предопределено, я считаю, что столько-только секретарей ЦК республик решили поделить вотчину. Номенклатура решила поделить то, что имела. Это не то, что значит, что Советский Союз можно или нужно воскресить. Но вот я могу вам сказать, что как распад Римской империи абсолютно не был предопределен, тем более, что восточная ее часть сохранилась, 1000 лет жила и называлась Византией. А то, когда рухнуло государство, то рухнуло все. Рухнули правящие элиты, рухнули общественные отношения. Рухнули экономические отношения. И, конечно, это была ужасная страна. Но проблема заключается в том, что если мы сравниваем возможности мирного перехода, мирной эволюции Советского Союза, ну, глядя, скажем, например, на Китай, который устроит вполне себе авторитарную, но одновременно суперрыночную экономику. И сравниваем... Мы всегда-то думали, что после развала Советского Союза будет везде демократия и рынок. Но после развала Советского Союза будет во многих республиках, в лучшем случае, оказалась Латинская Америка. И когда Путину досталась та страна, которая досталась, он мог построить в ней могучую экономическую державу по законам, которые тяготели бы окрестные страны просто по законам экономического тяготения. Но он стал строить клептократию. А если представить себе, что к 2014 году была бы огромная российская экономика со сверкающей Москвой, с гигантскими концернами, с ЮКОСом, который владел долей в Шевроне, с Яндексом, который мог соревноваться бы вполне с Гуглом и так далее. Это было бы с одной стороны. А с другой стороны была бы замечательная Европа, которая, во-первых, с этой крупной экономической державой связана неразрывными узами, потому что любая крупная экономика связана с любой другой крупной экономикой. Ну да, Европа имеет свои преимущества. Во-первых, демократия. Во-вторых, халява. Про халяву не надо забывать. Ну, гендерные консультанты, с другой стороны, мигранты. И посередине Украина. Вот как вы думаете, в такой ситуации возможно было бы, чтобы Украина, там, зажав уши, убегала от путинской России со словами «Да, боже мой, тут только и вот этого не видеть». Да, если бы были там какие-то супернационалистические проекты, они имели бы там свои 5 или 10 или даже 20% в парламенте. Это было бы совершенно неважно, потому что, еще раз повторяю, есть закон экономической гравитации, который гласил бы, что Украина... избирала бы иногда более проевропейских президентов, иногда более пророссийских. Неважно было бы, чей Крым. Еще раз повторяю, очень многие проблемы, которые сейчас существуют внутри Украины, в том числе и с разломом по национальной линии, это следствие слабости путинской России. Когда у вас огромная империя раскалывается на два куска, и на Западе остается кусок с населением, которое говорит на нескольких разных языках, и кто-то ощущает себя украинцем, говорящим по-украински, кто-то ощущает себя украинцем, говорящим по-русски, кто-то ощущает себя вообще русским, а при этом другая часть империи остается привлекательным по самым разным параметрам, то не возникает проблем с идентификацией второй части. Она себя идентифицирует как мост. А вот когда Путин, с одной стороны, превратил Россию в посмешище и позор и потащил ее от Европы, то есть сделал то, что Петр I закрыл, заколотил то окно, которое прорубил Петр I, то тогда и одновременно велся агрессивно, тогда Украину как фаэтон потащило в разные стороны, потому что страна была вынуждена выбирать. С одной стороны, оторваться от страны, от той империи, в которой она была когда-то гигантским пайщиком, но которая тонет в бездну. А с другой стороны, тогда иметь большие заведомые проблемы со своими русскоязычными кусками. Еще раз, ну, не было хорошего выбора. Это был выбор, связанный прежде всего с тем, что Путин превращал Россию. И после вот этого дисклеймера вспомним, вернемся к Западу. Потому что очень любят говорить по этому поводу, что по поводу этой войны, что Запад спит, что Запад впал в маразм, и что типа вот Путин воюет с Западом, Путин воюет с НАТО, а НАТО на войну не явилась. Не проснулась. У меня возникло несколько вопросов в связи с этим. Ну, первое, а что, собственно, значит Запад спит? Вот возвращаемся к истории. 1772 год. Екатерина вводит войска в Польшу. Ну, в Речь Посполитую. Ну, что тогда? Пруссия, Австро-Венгрия бросились помогать несчастным полякам, заваливать их тогдашними хаймерсами. А напоминаю, что Пруссия и Австро-Венгрия с удовольствием поучаствовали в разделе. Сначала первым, потом вторым, потом третьим. А, и я как-то не сомневаюсь, что если бы в XIX веке случилась вот такая война, то да, Европа бы с удовольствием в ней поучаствовала на совершенно другом уровне вовлеченности, чем сейчас. Но только этот уровень вовлеченности заключался в том, что Польша немедленно бы захапала обратно Галицию. Это, кстати, светлая мечта Путина, что другие страны примут участие в деребане Украины. Потому что, как я уже сказала, ему важно Украину ослабить. А если не съесть, то ослабить. И в этом смысле долгая война, в течение которой просто очень много людей убежит из Украины, и много людей сядет в Европе, его полностью устраивает, да и европейцев устраивает, потому что смотрите, какие замечательные мигранты. Ну и какие-то куски удастся отхватить. То есть путинская стратегия, учитывая того, что у него все равно очень худшие варианты, ну вот она такова. А, так это вот я к тому, что все-таки надо не забывать, что когда мы говорим, что Европа спит, то вот как-то хотелось двух противоположно разных вещей. А как-то у всех людей доброй воли была надежда, что с одной стороны путинской агрессии как будет дан суровый отпор, а с другой стороны этот суровый отпор предполагалось, что дает та самая Европа, которая никому не дает суровых отпоров, и, собственно, это и делает ее нынешней благостной, ушедшей на пенсию старушкой Европой. Потому что суровый отпор никто никогда в таких случаях не дает. Европа, собственно, Европа отличалась от Китая, и Европа эволюционировала благодаря тому, что при едином культурном субстрате у нее были очень сильные внутренние войны. Это привело к техническому и научному прогрессу внутри Европы. Вот Китай все завоевал и после этого перестал в научном и техническом смысле, особенно в военном, эволюционировать. Смотрите наш стрим про эффективные армии. А так что, как бы, проснувшаяся Европа – это, знаете, немножко другая история. Так это вот во-первых, но это такое начало. А второе – это вот мы постоянно опять же слышим, что Соединенные Штаты что-то не так делают, как надо Украине, не понимают при этом своего счастья, они тупые, Байден спит, а Украина воюет за будущее всего человечества, за демократию. Ну, давайте обратимся к нескольким вещам. Во-первых, к фактам. Вот я посмотрела, в прошлом году Америка предоставила Украине, за все это время войны Америка предоставила Украине, а нет, в прошлом году, да, Америка предоставила Украине 75 миллиардов долларов. Для сравнения, Израилю военная помощь, это военная помощь только, Израилю была предоставлена военная помощь на 3,3 миллиарда долларов. И Украина получила помощь в размере 0,32% ВВП США. Вопрос, это много или мало? Но для сравнения, что Израиль в 79 году, это так год, когда ему больше всего давали американцы военной помощи, он получил 0,18% ВВП США, то есть почти в два раза меньше. Ну и еще для сравнения, бюджет НАСА в 22 году составляет 29 миллиардов, то есть Украина получила 75, а НАСА 29. Просто это к тому. Это что значит? Ну, во-первых, это железный закон помощи заключается в том, что помощи всегда дают меньше, чем вы сами зарабатываете. Израиль всегда оборонялся своей собственной армией. И второе, что ну, не видно никакого злого умысла со стороны США. Они действительно давали абсолютно рекордные для себя деньги. они давали эти деньги на то, чтобы Украина вышла из стратегического тупика, потому что стратегический тупик летом 2023 года грозил Украине большими проблемами, чем России. Путин стремился навязать этот стратегический тупик. Отсюда была идея вырваться из него с помощью наступления. И после этого принудить Путина к переговорам. Об этом мы сейчас дальше будем говорить. Это не получилось. Как говорится, вот не шмогла. И после того, как не шмогла, Соединенные Штаты задумались о том, как каким-то способом выйти из этой войны, минимизировать эти потери. Эта тема перестала быть политически выгодной. И что именно хотели США добиться, ну, для того, чтобы об этом говорить, надо для начала послушать, ну, так на минуточку, те же Соединенные Штаты. Потому что все-таки это как-то сверхдержава, то все пятое, десятое. Вот если можно, обращусь к двум важным статьям. Одна из них напечатана в Newsweek еще в мае. Это статья очень известного обозревателя, журналиста Аркина. Она о том, что Украина не соблюдает договоренности, достигнутые между Путиным и Бернсом. Напомню, что директор ЦРУ Уильям Бернс накануне вторжения приехал в Москву, и вот в этой статье прямым текстом говорится, что фактически Байден и Путин заключили джентльменское соглашение, что Соединенные Штаты, цитирую, не предпримут никаких действий, которые могут угрожать самой России и Путину, а в обмен Кремль не будет эскалировать войну за пределы Украины и пользоваться ядерным оружием. Дальше, собственно, в статье говорится, что Зеленский был абсолютный мастер в том, что он получил гораздо больше того, что Америка собиралась ему дать, но при этом... Опять же, в статье говорится, что вот один из ЦРУшников говорит, что Киев должен был соблюдать невидимые красные линии. А это я к чему? Вот сколько угодно можно пропагандистски рассказывать, что США сейчас проснутся, поймут, что это Четвертая мировая война, что Украина за них воюет, что Путин не остановится. Но вот факты на земле таковы, что такова была договоренность. И американцы, особенно ЦРУшники, просто вся эта статья о том, что Украина эти договоренности постоянно нарушает, то какими-то дронами по Москве, то убийством Дугиной, то убийством Татарского. И у меня, естественно, вопрос. Так можно говорить, что американцы не понимают своего счастья? Можно говорить, что сейчас они снова поймут, что Украина сражается за них? Но вот есть... конкретная вещь. Бернс и Путин договорились. И вопрос. Убийство Дугиной помогает или мешает стратегически Украине? Естественно, речь идет и не о всех спецоперациях, которые делает Украина. Например, взрыв Крымского моста или спецоперации в Крыму. Они явно открывали пределы возможного и явно заставляли Америку там какие-то вещи передумать и разрешить. Но вот куча всяких вот этих историй, типа как дроны, которые куда-то летят, наносят минимальный военный ущерб России, приводит к большому количеству пиара, к большому количеству пропаганды, и еще Украина говорит, это не мы. Вот ведь этот русский добровольческий корпус, вот все вот это. Возникает вопрос, вот вся эта статья, это о том, как это воспринимать в Америке. И в Америке это воспринимали как то, что Украина не системный игрок, она не держит договоренностей. Вторая статья Сьюзен Глассер в Нью-Йорке. В Нью-Йоркере это очень интересная статья про Джейка Салливана, где, в частности, задает Сьюзен Глассер, это тоже очень известный обозреватель, и даже не столько журналист, сколько публицист, я бы сказала, очень влиятельный, принадлежащий демократической партии. Напоминаю, что Салливан – это помощник по национальной безопасности, главный архитектор отношения президента Байдена к этой войне. Точнее, он оформляет те желания, которые высказывает президент Байден. И в ней повторяется вот та самая формула, что инструкции президента Байдена были абсолютно ясны с самого начала, цитирую. Никаких американских солдат на земле, никаких оружия для того, чтобы атаковать российскую территорию, не давать Путину возможности для ядерной эскалации. Вопрос, когда в этой ситуации, значит, пропаганда начинает рассказывать о свободном Татарстане, о том, что все, кто против того, что вот Рашка сейчас развалится, путинский режим падет, все, кто против, это враги Украины. А вопрос, способствует ли это обеду Украине? И вот тогда вот эти пропагандисты, которые это рассказывают, у меня вопрос. Они президента Байдена, Салливана и Бернса тоже запишут во враги Украины? Не многовато ли врагов, не считая там Илона Маска? Идем дальше. Сьюзан Глассер спрашивает Салливана о том, что вот как он относится к идее, что Украина сражается с Соединенные Штаты. Ответ Салливана, цитирую, просто инстинктивный оскал. Украина, говорит Салливан, не сражается для Соединенных Штатов Америки ради наших целей. Они сражаются за свою землю и за свою свободу. То есть вот есть телемарафон, украинский телемарафон, которому, кстати, The New York Times посвятила только что 2 дня назад саркастическую статью, в которой говорила, что это достигает, мягко говоря, уровня пропаганды, и что эта пропаганда дает большие преимущества Зеленскому и его партии. Ну вот картинка в телемарафоне такая, что Украина сражается за Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты почему-то не дают ей оружие, вот они идиоты. Но возникает вопрос, ребята, если это происходит 2 года, может, у вас очки неправильные? Дальше в статье Сьюзан Глассер рассказывается ровно то, что я, ваша покорная слуга, говорила, когда цитировала книгу Фредерика Фойера о том, что Байден категорически был против предоставления НАТО Украине в то время, как идет война. А Фредерик Фойер пишет, что Байден был вообще категорически против приема Украины в НАТО. И дальше рассказывается, что Байден и Салливан решили предложить Украине еще другой план, который заключался в том, что Украина становилась на правах Израиля, важным действительно союзником Соединенных Штатов. Знаю, что сейчас Украина не может назвать себя союзником никем из западных партнеров, потому что это скорее партнерство, чем союзничество. Союз – это когда бумажка подписана, и вы обязаны делать. А партнер – это когда вам милостыню дают. И вот здесь рассказано, как Байден приезжает в Киев. Лично Байден приезжает в Киев, президент сверхдержавы. Встречается с Зеленским и предлагает эту модель. Дальше не рассказано, что по этому поводу сказал Зеленский. У меня впечатление, что просто этот кусок по какой-то причине статьи решили изъять. Но, в общем, мы знаем, что с тех пор официальная украинская пропаганда много раз заявляла, что цель Украины – это НАТО. И дальше происходит знаменитый саммит в Вильнюсе, когда президент Зеленский продолжает настаивать на полном участии в НАТО. Американцы предъявляют одновременно, американцы предлагают ему другие планы. Вот один из участников администрации говорит автору статьи, Зеленский не хотел, чтобы ему сказали, слушай, дверь закрылась, вы идете по совершенно другой дороге, и вы никогда не можете вернуться на другую дорогу. Итак, вот мы подытоживаем. Значит, согласно книге Фредерика Фойера, Байден говорил Зеленскому, что будет война, и тот говорил, что не будет. А США сказали украинцам не устраивать терактов на территории России, что они пообещали Путину, что им это важно, неважно, хорошо это, плохо, или сказал партнер. Вместо этого Дугина и все остальное. США предложили израильскую модель. Ответ – нет, чего вы нам тут предлагаете. Но даже после этого президенту Зеленскому американцы подходят навстречу. И вот происходит тот самый Вильнюсский саммит. И перед Вильнюсским саммитом все участники знают, что Украине НАТО не предложат. Особенно против, категорически против Шольца. Все это описано в этой статье. Но американцы решают пойти навстречу Украине и добавить в коммюнике перед Вильнюсским саммитом довольно несколько лестных слов. И просто вот какую-то драгоценную веточку, которую они очень долго торговали с Шольцем, и, наконец, ее вписали. И Салливан совершенно счастлив, что они эту веточку, что они эту уступку Украине вписали. И дальше наступает, цитирую статью, июль, 11 число, когда должны уже собраться лидеры в Вильнюсе. И Салливан понимает во время разговора с Ермаком, главы офиса президента Зеленского, что есть какая-то проблема. Салливан становится кирпично-красным, как свекла, потому что Ермак ему заявляет, что вот то, что написано в коммюнике, этого недостаточно. И что Ермак сообщает Салливану, что он и Зеленский скоро прилетят в Вильнюс, скоро приземлятся в Вильнюсе и собираются заключить конечную сделку. На что Салливан отвечает: слушайте, это коммюнике НАТО, это не коммюнике Украины, вы не можете его редактировать. После этого, цитирую, стало еще хуже. Зеленский опубликовал твит, который просто разнес это коммюнике, проект коммюнике, за беспрецедентные абсурдные кондиции, которые выдвигаются в Украине. А Салливан был просто совершенно поражен тоном этого твита. Это просто прямая цитата. И один из людей, которые все это видели, говорит: я думаю, что я никогда не видел Джейка таким разъяренным. То есть обратите внимание, что мало того, что это все произошло, это публично описывается. Это очень серьезная история, когда между партнерами такие вещи начинают публично описываться, причем описываются они, конечно, в американской прессе. И в переводе это означает: ребята, алло, вы не командный игрок. Вы хотите, чтобы США выступали в вашего волшебного помощника? Так не бывает. Теперь мы переходим к тому, что, соответственно, после этого, то, что мы наблюдали, неудачное наступление, которая, естественно, обострила разные внутренние отложенные политические проблемы Украины. И, конечно, привело к тому, что вот эта риторика о том, что за граница нам поможет, сейчас завалят деньгами, сейчас... Я напоминаю, что американцы говорили Украине о том, что нужна мобилизация достаточно давно. Эдвард Лютвак, которого я очень люблю, цитировал, писал, что Украина должна мобилизовать 2 миллиона человек еще летом. Еще летом я спрашивала об этом Михаила Подоляка, он отвечал, что несправедливо, я полностью согласна, действительно, почему же, что несправедливо, если вот в Америке есть такое хорошее оружие, и она не будет давать это оружие, вместо этого надо будет мобилизовать украинцев, которые будут умирать в грязи. Но вот все это, я уже говорила, что в демократической стране, любое военное поражение, ну, скажем так, военный неуспех, осторожнее, потому что назвать не наступление 23-го года поражением сложно сказать, это стратегическая неудача скорее, хотя это можно сказать. Соответственно, вопрос о мобилизации встал в полный рост, тем более, что Путин собирается наступать, как минимум он делает вид, что собирается наступать, а скорее всего он собирается наступать, вернее, он наступает, но он делает вид, по крайней мере, что собирается наступать еще и больше. А в войне, когда твой противник делает вид, то ты автоматически должен как минимум это верить, ты должен рассматривать самый пессимистический сценарий. Тем более, что вот нет никаких оснований полагать, что это неправда. И начинается несколько болевых точек внутри украинского общества, один из которых – это история о мобилизации. И, естественно, предположить, что Зеленский, президент Зеленский, обратится к нации со словами, что ситуация чрезвычайная. Но поскольку такие слова вряд ли поднимают рейтинг, президент Зеленский выходит на пресс-конференцию и говорит очень странную вещь, что вот Генштаб ему попросил 500 тысяч человек мобилизовать, а он с этим планом Генштаба не согласен. Это выглядело довольно странно, потому что, как я уже говорила, когда президент Зеленский выступал перед Конгрессом, он не говорил, что Генштаб просит оружие для Украины. Он говорил, что Украина просит оружие, что он, президент Зеленский, просит оружие. И в тот момент, когда ситуация очень тяжелая, понятно, что это бьет по рейтингу, но понятно, что других вот в геометрии нет царских путей, в войне тоже нет царских путей. И это тот момент, когда требуется сказать, как Черчилль нации, что я ничего не обещаю вам, кроме крови и слез. Президент Зеленский говорит, что, знаете, это вот 500 тысяч, которых просит Генштаб. А после чего происходит развитие этой истории, потому что пресс-конференцию созывает главнокомандующий Залужный. Насколько я знаю, это была импровизированная пресс-конференция, в том смысле, что Залужный буквально за 2 часа до ее проведения сказал своим помощникам: «Ребята, обзвоните журналистов, кто приедет, тот приедет». То есть это был такой блицкрик пресс-конференция, чтобы никто ничего не успел сделать. И Залужный действительно на этой пресс-конференции обращается к нации с черчиллевской речью, когда он говорит: «Да, это очень тяжело, но ситуация очень тяжелая». Он не рассказывает, обратите внимание, что там все, сейчас американцы передумают, сейчас за граница поможет, там, мы сражаемся за весь свободный мир, он нам придет на помощь. Он говорит совершенно конкретную вещь. Он говорит: я не знаю, чего будет на фронте, я не буду казаться умным. И самое главное, по поводу мобилизации он говорит еще более странную вещь. Он говорит, что 500 тысяч человек, 450-500 тысяч, это та цифра, которую Генштаб не называл президенту Зеленскому, что эта цифра, во-первых, составляет военную тайну, то есть что получается, разглашение ее является разглашением государственной тайны. А во-вторых, эта цифра в принципе не существует, потому что все время существовала постепенная мобилизация, дополнительная мобилизация людей в связи с потребностями и в связи с ситуацией на фронте. Она может быть больше и меньше. И тогда все люди, которые это наблюдают и внутри Украины, и вне Украины, они видят, что, во-первых, есть политическая проблема, во-вторых, совершенно есть разногласия. И не секрет, что американцы в ответ на обращение офиса президента Зеленского, а типа вот не снять ли тут Залужного, сказали, дали понять, что это никогда не должно произойти. И даже сказали: мы поддерживаем Украину, а не Зеленского. И это была очень... С одной стороны, мы видим, ну, по сравнению с Россией, где царит диктатура и где мобилизация, ну, если кто-то чего-то и может, то есть где за протест против войны на 25 лет сажают в тюрьму. И мы не знаем, что внутри происходит страны, потому что внутри диктатуры никогда не понятно, что происходит. А с другой стороны, мы видим, что есть очень серьезное напряжение в обществе, и мы видим, что есть серьезная ревность, и мы видим, что американцы видят эту ревность. И не описывать ее глупо, потому что когда вот таким образом созываются две пресс-конференции, это бросается в глаза. Точно так же бросается в глаза два интервью. Интервью экономисту, который сначала дает генерал Залужный, и которое, ну, просто потрясающее интервью. И экономист подает его как замечательное интервью. В этом интервью Залужный признает свои ошибки. Он говорит, что это моя ошибка, что Россия потеряла, по крайней мере, 150 тысяч человек. В любой другой стране такое количество жертв просто остановило бы войну. Но не в России, где власть не обращает внимания, где стоит недорого жизнь. А и дальше генерал Залужный описывает тупик, который существует на фронте, и говорит, что простой факт, цитирую я в обратном переводе по экономисту, мы видим все, что делает противник, и они, противник, видят все, что делаем мы. Соответственно, дальше он говорит, что без каких-то фантастических новых технологических открытий этот тупик не будет преодолен. И Залужный говорит про партнеров Украины, что они не обязаны давать нам ничего, это я цитирую дословно. Мы очень благодарны за то, что они нам дают. Но я просто факты факты прилагаю. Опять же, Залужный говорит о жестоких, жестких фактах. Война на истощение, невыгодная для Украины, происходит потому-то. А после этого интервью «Экономисту» дает президент Зеленский, в котором, ну, собственно, повторяет известные факты, что это интервью политика, это не интервью военного, что Украина сражается за Запад, что Запад должен, передумать, что Запад должен помочь Украине. И вот обратите внимание, что я даже заметила, что довольно мало в Украине пиарили это интервью, потому что оно производит достаточно тяжелое впечатление. Потому что, ну, во-первых, ясно, что те слова, которые говорит Зеленский, которые звучали 2 года назад очень хорошо, они сейчас довольно сильно девальвированы. И просто их, что называется, больше не покупают. И с учетом того, что я цитировала, пишут в американских журналах, пишут американские СМИ, которые отражают точку зрения американских политиков. Она может нравиться, она может не нравиться. Может сказать, что, ребята, она ошибочная. Но там через 2 года пытаться убеждать, что вот нет, перемените свою точку зрения американцев, она, ну, мягко говоря, это нереалистично. И я обратила внимание, что это интервью «Экономисту», оно очень, вот что в нем плохо для Украины. Интервью в западных СМИ, они же не такие, как обычно в российских или как в украинских принято, когда вопрос-ответ, вопрос-ответ. Западное интервью, оно выглядит по-другому. Это на самом деле свободный пересказ текста, которого тебе наговорил интервьюер, с цитатами из этого интервью, который наговорил интервьюируемый, с цитатами из этого интервьюируемого и с собственными комментариями, в том числе о том, как он выглядит. И это довольно жесткое описание Зеленского, из которого складывается впечатление, что человек находится в отчаянии, что человек обеспокоен, как это пишется в начале интервью, но не победами российской армии, которых он не видит, а тем, что его недостаточно поддерживают. И кончается интервью еще более странными словами, что помогите Украине, а если нет, просто отойдите в сторону. Не совсем понятно, почему интервью, весь смысл которого, что вся Запад должен помогать Украине, кончается словами «просто отойдите в сторону». И вот здесь мы, собственно, видим, ну, помимо вещей, которые глупо отрицать, которые связаны с тем, что в любой демократической стране, особенно внутри войны, возникают разные центры власти. И вот они возникли в Украине. И не будем дальше комментировать, что называется, не обострять. Но обратите внимание, что поскольку эта война с самого начала велась в том числе и в умы, и за умы, кстати, еще раз повторяю, Украина там просто в 19 веке, потому что очень важная была пиар-составляющая, которая позволяла, и, так сказать, исключительно благодаря заслуге президента Зеленского, это все признают, получить это огромное количество оружия, которое в другой ситуации Украина не получила бы, и которое в другой ситуации, в том же 19 веке, Украина бы проиграла эту войну просто через несколько месяцев абсолютно героического сопротивления. Я просто вам напомню, что расскажу, что, насколько мне известно, план войны Украины, план сопротивления Украины России, который был очень подробный, который был очень разработан, который никогда не видели американцы, который, собственно, и спас Украину. Он вообще не предусматривал никаких боевых действий через несколько месяцев, потому что предполагалось, что Украина нанесет настолько тяжелые потери силы ССО, нанесет настолько тяжелые потери российским колоннам, которые будут пытаться дойти от Беларуси до Киева, что ровно и произошло, и пытались дойти, и потери были нанесены, что Россия запросит мира. Примерно то, что происходило в Стамбуле. А дальше просто не планировалось, потому что у Украины больше не было оружия. И это оружие добыл президент Зеленский. Но получается, что военные и политические цели этой войны с самого начала не совпадали, потому что для военных нужна трезвая оценка. Как говорил адмирал Ямамото, если ты начинаешь врать, считай, что война уже проиграна. А для политиков, что называется, с таким настроением ты слона не продашь. А надо рассказывать, что Украина сражается за Запад, что он сейчас поймет, что он сейчас передумает. И более того, вот эти вот пиар-цели, помимо того, что они скрыто раздражают западных же партнеров, они очень часто мешают реальному ведению боевых действий с максимальной эффективностью. Потому что вспомним то, что я говорила о том, что было перед началом войны, когда президент Зеленский не просто говорил, что войны не будет. А тогда не укреплялись оборонительные линии, которые могли бы остановить российскую армию, скажем, на том же самом Перекопе и не дать ей занять юг. Или если все время говорить, что сейчас будет наступление, сейчас будет граница 91-го года, Рашка развалится, все, кто это не считает, значит, тут враг Украины. То это что означает? То это означает, что войска не получают добро на создание долговременных оборонительных укреплений типа линии Суровикина, к строительству которого, поскольку многократных настойчивых требований просто заложенного, просто скандалов на ставке, перешли только сейчас. А что это, в свою очередь, означает? А это означает, что солдат несет принципиально разные потери украинские. Одно дело, если российские войска наступают, он там окопался лопаткой и сидит в маленьком окопчике, сверху на него все сыпется, и еще льется, и еще грязь, и еще мухи, и еще дохлые крысы. Другое дело, если он оборудован хорошие оборонительные укрепления, которые в современной войне абсолютно неприступны, как линия Суровикина, и в которых, собственно, и крыс поменьше, и воды поменьше. И вторая вещь, последняя, действительно, которую я хочу, наверное, заметить в самом конце. Вторая – это, конечно, та пропаганда, которая... Вот мы специально с Алексеем Арестовичем это обсуждали, как относятся к друг другу военные и как относятся к друг другу гражданские. И вот обратите внимание, что я много раз говорила, что, к сожалению, во-первых, дегуманизацию противника начал Путин. Это абсолютно страшная черта его пропаганды, когда он не только не признает противоположную армию, там, противоположную нацию за нацию, он еще и не противоздает противоположную армию за армию, а все время норовит ее назвать боевиками или нацистами или еще чем-нибудь. И то, как содержатся украинские пленные в российском плену, это настолько позорная история, о которой просто без содрогания невозможно думать. И мы вот с Алексеем Арестовичем обращали бы внимание важной вещью, что украинские военные лучше относятся к российским военным, чем российские к ним, в среднем по больнице. Хотя, конечно, бывают совершенно разные случаи. Армия – это слепок общества. Но, в принципе, это же очень характерно для профессиональных армий. Во всех случаях, когда речь идет о гражданской пропаганде, причем в демократических и тоталитарных странах, всегда происходит расчеловечивание противника. Во всех случаях, когда профессиональные военные воюют с друг другом, они уважают противника, у них рыцарское отношение. И, как я уже сказала, ну, расчеловечивание противника не может не быть взаимным. Если российская пропаганда говорит, что с той стороны боевики и нацисты, то как бы, как этому не отвечать? Но вот внутри армии атмосфера немножко другая, чем в гражданской пропаганде. И я сейчас не знаю действительно, зачем вот украинская пропаганда часто разгоняет вот эти вот ставки, повышает, что там сейчас Рашка развалится, что 80% русских за Путина, не говоря уже там о каких-то генетических рабах. Я этого действительно не понимаю, потому что, ну, как-то с генетикой, да, ну, вот, скажем, Белгород, он еще в 20-х годах был в составе Украины. Это там как это, генетические рабы? Или они, как перешли в состав Российской Федерации, сразу стали генетическими рабами, а до этого были свободолюбивыми украинцами. И вот Кубань была в составе Украины. Это там как-то генетические рабы живут или нет? Или вот совершенно удивительная история о Насте, украинская певица, которая с 22 года начала сольную карьеру в России, лидирует в российских чартах. Как это вот, как там с генами-то? Или вот человек, который бомбил Мариуполь, командир авиационного полка, этнический украинец, человек, который родился в Украине, от Рощенко. Генерал Алексеев, Владимир Алексеев, который один из руководителей ГРУ, тоже родился, если я не ошибаюсь, в Виннице. Вот как там с генетическими рабами? И не совсем понятно, мне реально действительно не совсем понятно, я понимаю, почему это. Потому что начал Путин. И потому что после того, как Путин сначала Россию потащил в Азию, а потом, вернее, не в Азию, Путин сначала Россию потащил в каменный век, а потом решил туда прихватить и кусок Украины, люди, которые убегают от каменного века, говорят: не-не-не, слушайте, мы даже не родственники, мы даже не однофамильцы. Я понимаю, почему это. Я не понимаю, зачем. Потому что, ну, как-то, если Украина утверждает, что она часть Европы, то с такой пропагандой в Европу попадать сложнее. Может быть, это не великая, как бы сказать, не великая песчинка туда или сюда. Европейцами владеют другие соображения. Но еще раз повторяю, вот у меня рождается ощущение, что если раньше Соединенные Штаты и европейцы хотели сдержать Путина, то сейчас у них появилось совершенно реальное вторичное сдержать Украину, потому что вот то, что они видят, им не хочется иметь в Европе такую весомую, такую большую страну. И стратегия Путина, который говорит: ну, я, во-первых, от этой страны кусок оторву, а во-вторых, значительная часть людей, которые в ней есть, они убегут в Европу и там станут европейцами, пополнив собой рынок рабочей силы, а внутри останется немного, и страна станет просто второстепенной, их тоже до определенной степени устраивает. Вот именно этот исход, одни стачивают других, Россия, Украина и Украина, Россия, он пока единственно реальный. Для Запада не то, что желательный, но вполне приемлемый. А что может, поскольку, как я уже сказала, основой всего этого является злая воля Путина, который, пока я не вижу признаков, чтобы он собирался останавливаться, переделав-то экономику, но, возможно, то, что произошло под Авдеевкой, его происходит под Авдеевкой, заставит как-то переменить мнение, потому что все остальные люди, естественно, танцуют от того, что сделает Путин. И в связи с этим я хочу вернуться к последней вещи, к Стамбулу, потому что мне вчера, в прошлую неделю задавали вопрос про Стамбул. И я как-то отчасти немножко испугалась на него ответить, отчасти действительно не могла в точности сказать, что именно произошло в Стамбуле. Но, значит, напоминаю, как я это сейчас... Может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, может быть, я снова поправлюсь, еще раз повторяю, господа, вот в зависимости от новых данных меняются результаты размышлений. Это совершенно нормально. Так вот, еще раз повторяю, что, как я понимаю, в Стамбуле, когда было два раунда переговоров, первый, когда в Беларуси Путин требовал капитуляции, и тогда, чтобы украинская сторона не приняла эту капитуляцию, даже, как я уже сказала, было убито несколько человек с украинской стороны, которых подозревали в том, что они могут быть агентами Путина, агентами влияния, в частности, Руслан Киреев. А в Стамбуле, по мере того, как российские войска, не получалось у них штурмовать Киев, по мере успехов от того самого плана, который разработал Залужный, в Стамбуле условия были совершенно другими, они постоянно сближались. Они, с одной стороны, предусматривали, Путин требовал, чтобы Украина не вступала в НАТО, но с учетом того, что мы только что обсуждали, это, что называется, и так не светит. А Путин был готов, насколько я понимаю, отступить к границам 24 февраля. Это явно больше, чем то, на что может по состоянию на сейчас рассчитывать Украина. И камнем преткновения было размер украинской армии. Путин требовал 120 тысяч ограничить украинскую армию. На этом стороны не договорились, но тем не менее они продолжали договариваться. Соответственно, в этот момент российская армия была чрезвычайно дезорганизована, потому что ее первоначальный порыв иссяк, и надо было либо полностью перестраивать эту армию, либо заключать какое-то мирное соглашение. И с украинской стороны просто, опять же, у армии не оставалось джавелинов. А кроме джавелинов тогда особо ничего и не было. А тогда, судя по всему, мир был достаточно, действительно, был достаточно близко. И, например, в такой же ситуации президент Саакашвили, потеряв значительную часть территории, ну, незначительную часть территории, некоторую часть территории, заключил мир, не пытался ничего отвоевывать. Это стоило ему, как мы знаем, проигранных выборов через несколько лет, потому что демократический президент, проиграв войну, не может удержаться в власти. Саддам Хусейн, диктатор, может. Демократический президент практически нет. Вот мы с Алексеем Арестовичем обсуждали вопрос о том, что, почему мир не был заключен. Я не знаю, было ли там соображение, не ли были соображения вот этих будущих проигранных выборов, но можно, я думаю, что было три соображения. Один из них заключился в том, что действительно приехал Джонсон и пообещал небо в алмазах, потому что у Джонсона были свои политические проблемы, краткосрочные политические проблемы, из которых ему надо было выпрыгнуть. Это проблема, о которой мы многократно говорили, что демократия обсуждается, демократия принимает решения в горизонтах выборов. Диктатура принимает решения в горизонте геополитики. А кроме этого, действительно пообещали американцы тогда оружие, причем обращаю ваше внимание, что они же не заключили никакого договора. Это не союзнические отношения, не партнерские отношения, это партнерские отношения. Вот сколько дадим? Скажите нам спасибо. Вот, и первое заключалось в том, что абсолютно никто не представлял себе, в каком состоянии находится армия противника. Это очень частое состояние на войне. А второе, победа над российской армией в то время представлялась вполне возможной, потому что вот с учетом тех денег, которые американцы затратили, у меня нет никаких сомнений, что у них была идея победы над российской армией, по крайней мере, вот в том, что касается прорыва коридора к Азовскому, прорыва коридора вдоль Азовского моря. И первое, всегда хорошо быть умным и задним числом. Никто не представлял себе тогда размеры будущих жертв, никто не представлял себе тогда, что российская армия, которая проявила себя с далеко не лучшей стороны, так кардинально сумеет перестроиться. И я думаю, что, конечно, соображения насчет проигрыша выборов тоже играли свою роль. А на этом я, господа, напоминаю вам, что я просила вас задавать мне вопросы. Даш, как у нас там с вопросами, потому что мне их надо прислать на почту, иначе я не смогу их открыть. А вот, тем не менее, я вижу некоторые предварительные вопросы. Кто-то тут уже, значит, уже видела я где-то в чате. Сейчас, одну секундочку. Да что ж такое? Не забывайте, господа, подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Я как-то постаралась говорить печально, но откровенно все, что я думаю. Вот, значит, у меня тут есть вопрос про... А, вот прекрасный вопрос, кстати, кто сдал юг? Вот эта замечательная история про... Про уголовное дело, которое было заключено, заведено еще в марте 2022 года, которое называется «Делом Залужного». И с учетом того, что, значит, оно было заведено в марте 2022 года, естественно, возникает вопрос, а какая, то есть когда же вот эта черная кошка пробежала? И вызывает он вопрос, на самом деле, один из самых больных, которых я сейчас не буду обсуждать, об истинном поведении всех сторон в начале войны, где кто был. Но я сейчас немножко о другом. Вот дело в том, что мне кажется, что вопрос, кто сдал юг, он, конечно, очень характерен для пропаганды, но он очень плохо отражает положение дела. Вопрос, кто сдал юг? А вот во время Аустерлица кто сдал российскую и австрийскую армии? Или... А во время сражения Промаренго кто сдал австрийскую армию? От Ответ заключается в том, что 99% сражений связаны не с тем, что кто-то кого-то сдал, а что кто-то что-то выиграл. Вот с моей точки зрения, это результат бесед со многими военными экспертами, простой ответ на вопрос о том, как получилось, что российская армия прорвалась на юге на такое большое количество, на такое большое расстояние и даже перешла Днепр, заключается в том, что это одна из самых удачных операций российской армии не только во время этой войны, но и во время, вообще-то, ну, наверное, после конца Второй мировой войны, одна из самых удачных. Конечно, у этой операции есть, да, там свои заковыки. Есть, например, такая вещь, которая заключается в том, что, как я уже сказала, что президент Зеленский считал, что войны не будет, и даже когда американцы ему объясняли, вот как написано в книге Фредерика Фойера, что пойдут оттуда-то, оттуда-то, оттуда, говорил, что этого всего не будет. И это имело конкретные военные последствия, потому что военные не могут сами по себе устраивать укрепления в чистом поле, которое принадлежит какому-то фермеру, со словами: вы знаете, тут у нас мы вводим чрезвычайное положение, потому что они не могут сами вести чрезвычайное положение. Вот я уже об этом говорила, там, где на Донбассе была зона антитеррористической операции, что, кстати, тоже довольно глупое название, потому что вот все у Путина специально... военная операция, а Порошенко тоже придумал, что, значит, не идет в Украине война, а идет какая-то антитеррористическая операция на Востоке. Так вот, на Донбассе, где война шла с 2014 года, потому что никакая это не была антитеррористическая операция, там соответствующие долговременные укрепления были построены, и там вот Маринку только-только взяли, а Авдеевку еще до сих пор даже и не взяли с этими-то самыми укреплениями. Если бы то же самое было построено на перешейке, ну, можно себе представить, что российская армия действительно никуда бы не прошла. Но это было не только не построено на перешейке, а эти укрепления были разобраны сначала при Порошенко, потом до конца уничтожены при Зеленском со словами: тут мир, дружба, жвачка, тут восстанавливать какие-то торговые связи. Все там через это дело ездило. И, как я уже сказала, мало того, что это не было, было разобрано еще при президенте Порошенко, это не было построено даже тогда и не началось даже тогда, когда американцы прямо предупредили Зеленского. Но даже с учетом этого все равно остаются, естественно, вопросы именно к украинским военным. А какое количество войск там было? А там было достаточное количество войск, некоторое количество войск, которое теоретически должно было сдержать российскую армию. Но просто если план украинской обороны в том, что касается российских колонн, двигающихся к Киеву, заключался именно в том, чтобы заманить российские колонны, растянутые по дорогам, и бить их с помощью ССО, и этот план увенчался полным успехом, то, конечно, план на юге не предусматривал никакого продвижения российских войск. И не было никакой сдачи юга, хотя там, наверное, да, были какие-то конкретные люди, которых где-то кто-то российское ФСБ купило и так далее, но еще раз повторяю, в принципе, вот это как кто сдал Пресси Шейлау. Но вот никто не сдал Пресси Шейлау, Наполеон его выиграл. Кто сдал юг? Никто не сдал юг. Российская армия произвела удачную военную операцию. И вот недооценка, как я уже сказала, профессионализма действий российской армии даже на первом этапе войны, когда она действовала отнюдь совсем непрофессионально в основном. Это, конечно, не самая умная вещь, и военные украинские ей как раз не страдали. Хотя в дополнение можно сказать, что бесспорно российская армия тут же сделала очень большую стратегическую ошибку. Именно вместо того, чтобы продолжать идти к Одессе и Николаеву, она занялась штурмом Мариуполя. И этот штурм Мариуполя стоил ей вот, собственно, стратегического промедления, на котором все и закончилось. Еще у меня вопрос, очень хороший вопрос, спасибо за вопрос, про Фридмана, Михаила Фридмана, который подал иск в Украине. Зачем он это сделал и чем это закончится? Ну вот, опять же, я вчера задавала этот вопрос Михаилу Подоляку. Он сказал, что это как бы, что типа это пиар-акция Михаила Фридмана. Напомню, что у Альфа-групп отжали в Украине банк, и там все время заглядывались на Киевстар, на некоторые другие активы. Это понятная ситуация, что, значит, раз российские олигархи, тут еще против российских олигархов вводят санкции, ну, святое дело, патриоты, война, давайте, давайте отожмем. А, значит, по поводу этого иска, я должна сказать, что я не вижу тут, как ни странно, никакого политического подтекста. И я думаю, что Михаил Фридман, конечно, этот иск выиграет. С вероятностью 90. Ну, не Фридман, а Альфа-групп, вернее, акционеры, которые, вот те люди, которые подавали иск, там, насколько я понимаю, какая-то иностранная компания. А, значит, сейчас объясню, что это такое, почему выиграет и каким образом выиграет. Есть такая очень важная вещь, которые называются, о которых мало кто знает. Это называется DIT. Это договоры о защите, взаимной защите иностранных инвестиций, которые защищаются не между компанией, которая инвестирует в страну, а между двумя странами. В данном случае, например, там, между Украиной и Швейцарией, или Украиной и Соединенными Штатами, и так далее, и так далее. А вот тут, конечно, все зависит от того, через какую страну заходили деньги, но если они заходили через правильную страну, я в этом мало сомневаюсь, иначе бы Фридман просто вряд ли подавал бы этот иск, то, соответственно, по итогам, если случилось такое дело и почему-то компанию забрали, то можно в соответствии с этим ДИДом подать иск, иск к стране. Это очень серьезная, очень тихая штука. Деньги не любят громкости. Это по этому поводу созывают специальный такой инвестиционный трибунал, который, если в соответствующих договорах между странами нет оговорки о том, что защита инвестиций не действует в случае войны, чумы, пожара и революции, а в данном случае такая оговорка вряд ли имеется, как я уже сказала, иначе бы Фридман иск не подавал, то практически выигрыш этого иска предрешен. Более того, он очень часто связан с тем, что большую сумму выигрывают, чем ту, которую заявили. Там есть свои сложности, там есть свои хитрости. А главное, это обычно происходит очень тихо, и когда становится ясно, что дело пахнет керосином, приходится просто идти на уступки. И тогда заключают мировое соглашение, говорят, только ради бога, ребята, ничего не говорите. И с моей точки зрения, еще раз повторяю, это не история про политику, это история про деньги, это история про то, что Альфа-групп всегда зарабатывала деньги, будучи очень жесткой и очень четко оценивая свои шансы. В данном случае, конечно, в стратегическую политику Альфы насчет денег входит, разумеется, представление о том, что никто меня не обидит безнаказанно. На самом деле, это же не одна история такого рода, понимаете, насколько я знаю, например, там вот, когда началась война, через Украину ехали вагоны Беларусь-Калия. Ну, Беларусь-Калия, Лукашенко, вагоны там было свыше 1000. На них тут же их арестовали, но проклятый диктатор. А потом еще можно поинтересоваться, а что случилось с этими вагонами, через что они были проданы и по каким ценам они были проданы. Ну, в исключительно патриотических соображениях. Или вот, например, та же самая комиссия Ермака Макфола, когда против российских олигархов начали вводить санкции, напоминаю, что санкции вводят внутри американского глубинного государства, это черный ящик, никто не знает, по каким принципам их вводят, но, в принципе, некоторые вещи можно догадаться, в частности, с моей точки зрения, это моя личная точка зрения, санкции против Фридмана были введены в связи с тем, что очень много активных лоббистских усилий было Фридмана внутри Америки, внутри Запада и связей, и тогда на Западе очень боялись, что эти связи, любые связи, вот то же самое случилось с Дерипаской, то же самое случилось с Виксельбергом, что те люди, которые имели большие связи на Западе, тем более нанимали каких-то лоббистов или сами действовали как лоббисты, просто имели большие связи, что они смогут что-то такое делать в пользу Путина или вообще смогут быть какими-то там самостоятельными лоббистскими агентами. Вот это все жестоко пресекалось, и те люди, которые вот как раз пытались строиться в Запад, вот на тех людей и упала гранитная плита. Но понятно, что, в общем, в украинской экономике есть свои особенности. Кому война, а кому возможность, ну как, ну, врага-то народа как не отнять-то? И вот появился этот удивительный список комиссии Ермака Макфола, было несколько тысяч фамилий российских бизнесменов, которые ни сном, ни духом, но там и директоров каких-то предприятий на каком-то Иртыше, в какой-то Лене, где-то в Сибири, все приблизительно были написаны одно и то же, что они платят налоги внутри России, значит, они финансируют преступную войну, поэтому против них надо ввести санкции. А в самом начале списка, там же еще в этот список, мало того, что там в него попали Петров Рольф, который финансировал Навального, и за это у него отобрали бизнес в России. Там попал вице-президент Аэрофлота, в него, который в начале войны уехал из России, написал колонку в The Wall Street Journal и Financial Times о том, почему это несправедливая война, и все равно он попал в этот список. И там, значит, было прямо наверху этого списка, что... Но, а вот, знаете, если... Вы каким-нибудь образом договоритесь с Украиной, вас из этого списка вычеркнут. И вот я думаю, когда на Западе увидели этот список и публичную оферту сверху вот этой комиссии, то они взялись за голову и сказали: «Боже мой!» Так что вот оно. Есть еще у меня несколько вопросов, на которые я сейчас постараюсь ответить, если можно, ваше отношение к предложению Марка Фейгина о проведении альтернативного настоящего голосования 17 марта. Первым, мне очень стыдно, господа, что я не знаю подробностей этого предложения, но я вам могу заранее сказать, что предложение Марка я поддерживаю. Я к Марку замечательно отношусь. Возможно, там нам Возможно, это будет нам повод это предложение обсудить. Марк, мы с тобой. Вот да, пишут мне, если были бы минные заграждения и взорваны мосты через Днепр, то сдача юга не случилась бы. Но вот как бы насчет взорванных мостов через Днепр, что я знаю, что мне говорили во всяком случае, что один человек, который должен быть нажать на кнопку, оказался российским шпионом, а другие подразделение, которое должно было уничтожить Антоновский мост, было перебито российским спецназом в результате чрезвычайно удачной для России операции. Соответственно, вот еще раз повторяю, это все детали, простите ради бога. Вот никто сдал юг, а давайте картинку поменяем и перестанем заниматься пропагандистскими глупостями и скажем, как российская армия так быстро, это был российский блицкриг. Я не знаю, Герасимов или кого, это был блицкриг. Да, значит... Юлия, осознаете ли вы, что как российская гражданка вы не имеете никакого обсуждать и критиковать политику? Политику Украины, пишет мне Андрей. Андрей, а скажите, пожалуйста, как российская гражданка, могу ли я, например, что-то писать о древней Иудее? Или это тоже могут иметь только израильтяне или, желательно, вообще современники Иисуса Христа? Имею ли я право писать что-то? Я только что говорила, вообще-то большую часть времени я посвятила Соединенным Штатам и их политике в отношении Украины. Скажите, пожалуйста, а могу ли я рассуждать о Соединенных Штатах Америки? И можете ли вы себе представить, что кто-нибудь из американских там, журналистов, политиков скажет, а что это она рассуждает о Соединенных Штатах? Абсолютно Иван прав. Значит, еще раз повторяю, поскольку между Украиной и Россией идет страшная война, поскольку Путин напал на Украину, и содержание этой войны, ее течение является самым главным, что происходит сейчас в том мире, в котором мы живем. Плюс есть еще война Израиля и Хамаса, но то вроде все устаканилось, и хотя мы обязательно еще как-нибудь к этому вернемся, то мы, естественно, то, естественно, мой эфир будет в значительной степени посвящен всем факторам, которые влияют на эту войну, начиная от представлений самого Путина, того, что он хочет, и кончая, естественно, тем, что происходит внутри украинского руководства, потому что это тоже фактор, влияющий на войну. А вот Иван мне пишет замечательно: Россия говорит про Украину, латынь говорит про Украину, потому что про Россию говорить нечего, там и так все ясно. Вот абсолютно, значит, в данном случае согласна, потому что, ну, действительно, господа, что ж тут обсуждать? Что будет на выборах 17 марта? Ну, мы же знаем, что будет с выборов 17 марта. Юлия, все просто. Наш президент, это, видимо, мне как раз пишет, из Украины заигрался внешней политикой, своими выступлениями перед многими странами, их парламентами, их поддержкой. Но вот, Сергей, это... ведь если бы не было этих выступлений, то не было бы и оружия Украины. Максим Кац нам тут замечательно сказал, что Зеленский раскрутил эту войну с точки зрения пиара. Просто сейчас наступает тот трагический момент, абсолютно трагический для всех момент. А когда те неосуществившиеся мечты, которые были задраны, вот они начинают... Это как ракета взлетала. Вот она взлетает, 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 порох кончился, обещания кончились, она горела на обещаниях. Рабочее тело под названием обещания выгорели. Ракета чего? Под законом действия закона гравитации начинает падать на Землю. Татьяна, спасибо. Мы так устали от вранья. Спасибо вам, Юлия, за реалии. Татьяна, вот просто вам спасибо, потому что есть некоторые вещи, которые иногда, ну, не хочешь сама говорить, потому что думаешь, ну, и так это и соль на раны сыпать, и себе же соль на раны сыпать. Мы же, в общем, в начале этой войны предполагали, все предполагали, что, слушайте, ваша покорная слуга тут еще несколько месяцев назад, еще в июне, кажется, рассказывала, как вот украинское наступление, как, значит, буря в пустыне, как в 93-м году, да как это все пройдет. И мне это казалось, ну а как же по-другому? Это же вот мудрые люди считают, сидят американцы, они считают, что надо то-то, то-то, то-то. Вот они дадут это то-то. Еще раз повторяю, они же немало давали. 75 миллиардов долларов. Еще раз повторяю, это гораздо больше, чем давали когда-нибудь кому-нибудь, ну, не считая Советскому Союзу Гринвиза. Это давалось ведь не за тем, чтобы почесать пяточки. Просто это точно так же, как в случае с вопросом, кто сдал юг. Ответ не кто сдал юг, а почему путинская армия сумела на юге Украины осуществить блицкриг. Вот как только задаешь этот вопрос, на него получаются сразу совсем другие, более правильные и более адекватные ответы. Точно так же относительно украинского наступления понятно, почему оно замышлялось. Потому что я уже только что сказала, что окопная война, она не в пользу Украины. Поэтому американцы надеялись не допустить этой окопной войны, прорвать, сдвинуть ситуацию из стратегического тупика. Не получилось. Ну и, пожалуй, последний у меня тут вопрос про пленные, про обмен, который возобновился. Слава богу, значит, что к этому привело? Ну, во-первых, вот просто все участники процесса с обеих сторон, с российской, с украинской, мне подтверждают, что тут не обошлось, в частности, без Романа Абрамовича, возобновление этого процесса обмена пленными. А во-вторых, насколько я понимаю, там была длительная заминка в связи с тем, что после того, как предыдущий обмен пленными, когда обменяли азовцев и привезли их в Турцию, был завершен, то тогда было условие, что азовцы должны оставаться в Турции до конца войны. И украинская сторона спросила, не возражает ли. Потом приехал президент Зеленский, он азовцев забрал, и украинская сторона тогда спрашивала российскую, это еще раз повторяю, я вот проверяла эти рассказы, это могут быть не совсем точные рассказы, поэтому сразу вот каждый человек, который оперирует в условиях недостатка информации, он, значит, вынужден думать там, это сказать, а вдруг это будет не совсем так, или с другой стороны не сказать, тогда не дать слушателям никакого представления. И вот, соответственно, когда президент Зеленский азовцев увез обратно, украинская сторона спросила российскую, а не будут ли они возражать. И российская сторона тогда сказала, что нет, возражать не будут, это очень важно. Но чтобы обмены продолжались дальше, надо за азовцев отдать дополнительных людей, называла была цифра 75 человек. То есть вот откуда-то возьмите и лишних 75. И вот эти 75 человек, насколько я понимаю, вот это была история, которая очень долго препятствовала обмену, потому что российская сторона хотела получить лишних 75 человек. И вот тут я, насколько я понимаю, там в конце концов была эта проблема разрулена. Каким образом она была разрулена, я приблизительно себе представляю, но все-таки бы не хотела сейчас говорить, потому что могу или ошибиться, или навредить. Но тем не менее, на мой взгляд, это просто очень положительная вещь, потому что очень возможно, что там эти консультации о пленных, которые сдвинулись с мертвой точки, могут как-то пойти и дальше. Потому что, как я уже сказала, по состоянию на сегодня одни сидят в окопах и убивают друг друга, другие сидят в окопах и убивают друг друга. И Путина... Я не знаю, понимаете, к сожалению, надо понимать, что все зависит в этой ситуации от того решения, которое примет Путин, он на коне. А какое решение будет принимать он? Ну, вот он только что обстреливал ракетами Украину. Опять начал вот этот вот цикл зимней стрельбы. Но... Очень тяжело, когда имеешь дело с человеком, у которого есть совершенно конкретные цели, как я уже сказала, не допустить европейского будущего Украины, оставить Украину в орбите России. И который мы не знаем, насколько он будет готов добиваться своих целей и так далее. Спасибо, господа, большое всех, кто был с нами. У нас тут мы почти 1:20 в эфире. Даш, есть у нас еще какие-нибудь важные вопросы, на которые я не ответила?
Юль, вы список там видите сейчас?
Да, я даже этот список. Более того, я из самых интересных там ответила. Да, вот мне пишут общение с аудиторией, да, ответы даже на каверзные вопросы просто огонь. Господа, на каверзные вопросы отвечать самый кайф. Потому что я вам скажу одну, признаюсь, честную вещь. Каверзные вопросы, они очень простые. Тяжелые вопросы, самые тяжелые вопросы, это когда ты сам продумал какую-нибудь очень важную вещь, о которой никто не знает. И ты думаешь, как ее сказать. Сначала ты думаешь, как ее проверить. Потом ты думаешь, как ее сказать. Потом ты начинаешь понимать, что ее не сказать нельзя. Ее сказать очень важно. В общем, короче говоря, вот когда ты владеешь какой-то эксклюзивной информацией, тогда это тяжело. А каверзные вопросы, да еще которые, знаете, вот как под копирку... Да и это просто на раз. Хорошо, вот и тут еще Володя. Да, даже денежку какую-то нам прислали. Нет, Володя мне просто прислал денежку. Так что да, кстати, господа, не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас, если у вас есть возможность подписываться на Patreon и на PayPal. На этом... Я завершаю. Даша, огромное спасибо. Кот-галстук у нас как очень образованный кот. Видите, это сильно политически подкованный кот, хотя кот, который на Даунинг-стрит, наверное, знает больше.
Юля, у нас на экране сейчас QR-код наш упал.
Да, вот у нас QR-код, на котором на экране надо будет поддерживать. Мы посмотрим, будет у нас завтра эфир или нет, потому что иногда и отдохнуть можно. Но на будущей неделе я вам обещаю, что у нас будет несколько очень важных и интересных гостей. Не забывайте, господа, это я хочу уже похвастаться на будущий год, что я закончила целых две книжки. Одну про происхождение монотеизма, называется «Сотворение Бога», а другую про ленинградскую блокаду. И вы знаете, даже потихонечку у меня настолько хорошо идет фантастическая повесть, что я, может быть, буду делать несколько меньше эфиров, чтобы эту повесть побыстрее закончить. А всем спасибо, кто с нами был. Не забывайте нас подписываться, делиться ссылками и ставить лайки. И пишите, кстати, кого бы вы хотели увидеть в эфире.